Я вас категорически приветствую, Сергей. Про что сегодня?
Хотелось сегодня поговорить на тему криминальной предыстории американской революции. Да, звучит немножко так отстраненно. На самом деле, мне кажется, во-первых, тема сама по себе современная очень, как, я надеюсь, наши слушатели убедятся. Во-вторых, чем все-таки для нас полезны исторические события такого масштаба? Тем, что все-таки они за прошедшие десятки, сотни лет, они осмыслены уже. На эти темы высказывались крупнейшие умы. Угу. Да, поэтому многие вопросы получили ответ уже в наше время, а вопросы были те же самые практически. Темы они для нас полезны и интересны. Вот. И тем более здесь можно не только, так сказать, уколоть американцев, ткнуть их носом, так сказать, в их собственную историю, да, но и поучиться у них многому.
Пользу извлечь.
Да, пользу извлечь, вот исключительно с этой точки. Вот. В чем тут, значит, дело? Ну, мы говорим о событиях конца 18 века, когда американская революция была первой, ну, если не брать английскую, которая была немножко другой по содержанию, вот, но с точки зрения идейной, она была первой в ряду великих вот революций, угу. Затем следом шла французская, которая во многом пользовалась ее идеями, ну, и русская тоже, естественно, подпитывалась идеями французской революции, потому что другого опыта просто не было.
Тут важно подчеркнуть, что у Америки нет своей истории, и ничего там никогда не происходило. Страна из иммигрантов и прочее, прочее. Я люблю такие тезисы.
Да. Сегодня кажется, конечно, что в 1781-83 годах произошло естественное событие. Американские колонии отсоединились от Британской империи. Угу. Ну, рано или поздно это должно было случиться, считается, правильно? Что сейчас обсуждать, да. На самом деле, ну, конечно, рано или поздно это должно было случиться, но это могло случиться намного позже, например. Скажем, могло случиться тогда, случилось. Могло случиться через 100 лет, через 150 лет. Ведь и после этого в Америке оставались колонии. И британские, и французские, и та же Канада, она насколько позже образовалась. Но это произошло именно тогда, именно в то время. Почему это произошло? Объективные причины известны. За 18 век в Америке население колоний увеличилось примерно в 10 раз, примерно с 200 с чем-то там тысяч человек до 2,5 миллионов, при том, что население Британии составляло, остальное составляло где-то 9 миллионов. Человек. То есть, это уже изрядно сопоставимая вещь. Затем, почему еще в то время возник конфликт между колониями и империей? Потому что только что закончилась 7-летняя война, которую Британия выиграла после всяких сложностей.
Кто с кем воевал?
У Франции. Вот. Во время этой войны британцы очень сильно поиздержались, очень сильно. И они обратили внимание на американские колонии. Тем более, что эта война шла и на американском континенте. И именно британские войска позволили колонистам вдвое увеличить территорию. Вот. И, естественно, британцы задались вопросом, а что, собственно, колонии нам налогов-то не платят? Они же должны участвовать в нашем процессе. Правильно? Мы как-то... Уже пора. Экономика там серьезная, большая, должна помочь. Тем более, там содержится достаточно большая армия. И туда хочется отправить еще дополнительную армию, которая освободилась после войны. Дай-ка мы обложим американцев налогами. Вот. Что они и попытались сделать в 1763 году. Теперь вот на что хочется обратить внимание, что знаменитые деятели американской истории, вот такие тяжеловесы, всем известные, Вашингтон, Джефферсон, Франклин, вышли на сцену истории где-то в 1775-6 годах, когда состоялись вот эти известные конгрессы независимости, была принята декларация независимости от Британии, потом возникла война, вот. Но сам-то конфликт возник в 1763 году. Угу. Вот. И по-настоящему война между Британией и колониями возникла, и конфликт, затем война возникла 13 лет спустя. А что было до этого, до того, когда вышли великие американцы, все в белом, действительно выдающиеся люди.
Да, да.
И действительно появились действительно настоящие герои американской истории. А что происходило в это время, вот эти 13 лет? Там же шли очень бурные процессы. Вот об этом очень мало известно, в том числе и потому, что не очень-то хочется тем же американцам это вспоминать. Там надо очень глубоко копать, и можно много что найти не очень приглядного. Но хотя, конечно, глубокие американские исследователи это делали, и то, что вот тот материал, который я хочу предложить, он как раз основывается на, именно на американских источниках, солидных американских источниках, которые мы, ну, по-своему, сегодня уже можем интерпретировать. В частности, есть основательная книга американского профессора Миддлкауфа, называется «Славное дело», она у нас издана, толстая такая книга, в рубрике «Оксфордская история Америки». То есть, значительную часть материала я взял оттуда.
Угу.
Ну, поехали. Значит, после Семилетней войны англичане решили каким-то образом вовлечь американский континент в свои проблемы и стали накладывать, обкладывать их налогами. Здесь что в этот момент важно? Что к тому времени у британской короны был заключен договор с индейцами. У них была торговля, там пушнины, в частности, торговали. И согласно этому договору, королевская прокламация закрепила за индейцами западную территорию за грядой вот Олеганских гор, западнее, куда колонисты запрещалось распространяться. Но поскольку колонии увеличивались постоянно в размерах, то, естественно, они, им уже там было тесно. Вот. Это их категорически не устраивало. И втихую они начали там прикупать земли для того, чтобы в будущем, ну, в частности, тот же Вашингтон, например, я думаю, что отчасти это, возможно, его, на его действия оказывало влияние, что так яростно боролся за, за независимость.
За независимость.
Да, и, вот, то есть, мы, если присмотреться, то мы видим, что первоначальные мотивы колонистов в борьбе за независимость, они были во многом корыстными. То есть, людей не устраивал мир с индейцами. Им хотелось распространяться на Запад более активно. Их ограничивали британские налоги, я имею в виду законы, потому что Британия имела монопольное право торговли с американскими колониями, и что противоречило интересам контрабандистов многочисленных. Вот, и хотя это совершенно четко видно, потому что при том, что Британия пошлины на свои, устанавливала на свои товары, но все равно эти товары были реально дешевле, чем те, которые предлагали контрабандисты зачастую. Вот. Таким образом, первыми, так сказать, интересантами отделения от Британии были, скажем так, люди достаточно корыстные. Потому что, да, конечно, колонии созрели до независимости, многих угнетало такое второстепенное положение в составе империи, если американец шел в английскую армию, он там был человек второго сорта, да, там награбляли где-то, они считались такие, деревенщина такая считалась, вот, но вместе с тем, очень многим вовсе не хотелось отделяться от Британии, очень много, потому что Британия – это все-таки цивилизация, дети отправляли, туда отправляли детей, учиться. В Америке своей промышленности не было, была сельскохозяйственная территория. Промышленность была в Англии, поэтому оттуда
самая передовая.
Там закупали предметы роскоши, предметы промышленности. И многие мечтали перебраться в Англию, то есть оставить свой бизнес в Америке, допустим, ты землевладелец, создать его в аренду, ну и прекрасно жить в Англии.
Ну, то есть, там, по большей части, все было сельскохозяйственное, что-то
да.
выращивали, да?
Да.
А Британия – это индустрия.
Да. Рабовладение, сельскохозяйственное, там все. И тот же Бенджамин Франклин, например, известный американский деятель, политик, ученый, изобретатель и много кто еще, там, писатель, литератор, он как раз незадолго до этих событий всерьез собирался перебираться в Британию. Кстати сказать, сын его был губернатором одного из штатов от Британии. То есть, сын одного из отцов-основателей Америки воевал, можно сказать, на другой стороне. Вот. Поэтому, скажем так, настроение отделяться от Америки, тогда их просто не было.
От Британии.
Я извиняюсь, да.
Да.
Колонистов, от настроения отделяться и вообще как-то вообще конфликтовать с Британией вовсе не было. Их вполне устраивало положение жить, не платить налоги, зарабатывать, пользоваться разными благами, и все, в общем, отлично. Ну, англичане в 763 году стали накладывать налоги различные, там, сахар, на вино, на шелк. Вот. И это стало вызывать возмущение у американских колонистов. Особенно их возмутил налог, так называемый закон о гербовом сборе. То, что их совершенно...
Что это?
В 1765 году вот их совершенно потряс этот закон о гербовом сборе. Он что подразумевал? Что на все документы абсолютно, которые имели хождение в американском, значит, практике, юридической практике, различные сделки, юридические документы, справки и так далее, должна быть марочка приклеена британская. Угу. То есть, ты должен платить маленький налог, ее купить у англичан и прикрепить обязательно. Соответственно, это одна из статей британских доходов.
А поскольку... Тем самым документ обретал законную силу.
Да. А поскольку значительная часть тогдашней американской интеллигенции состояла из адвокатов, юристов, то это их совершенно не устраивало. Вот одна из причин. И поэтому вот этот закон о гербовом сборе, он вызвал всеобщее возмущение. Ну, и предыдущие законы тоже. Поэтому американцы тогда говорили, что нет законов без представительства. Они такую формулу сказали. То есть, да, вы, если вы хотите накладывать на нас законы, то налоги, то мы имеем право их как бы одобрять или не одобрять. И мы требуем свое представительство в Англии. Угу. Кстати сказать, я сразу хочу сказать, что я не мог ни в одном источнике найти, почему ни тогда, ни впоследствии англичане не пошли на то, чтобы предоставить американским колонистам каких-то представителей в британском парламенте.
Подозреваю, тоже из-за денег, наверное.
Ну, то ли здесь дело заключалось в каких-то хитростях британского законодательства, то ли что. Но, казалось бы, ну ладно, народу много, но пусть представители будут выбраны и так далее, будут заседать в британском парламенте. Представители колонии там были в Британии, но именно как представители той или другой колонии. Да, вот. Но они иногда там приглашались в качестве экспертов, вот, но они не были парламентариями. И британцы на это так никогда не пошли. Вот я не знаю, я не нашел ответ на этот вопрос, почему...
А вот в Древнем Риме такое было, да, всяких этих галлов и прочих папуасов, да, их запускали.
В общем, американская позиция – нет налогов без представительства. И в 65-м году у них в Нью-Йорке вот как раз колонисты собирают первый такой конгресс, тогда еще 9 колоний, и который принимает резолюцию, что согласно Конституции налоги вводятся только с одобрения законодательных органов колонии. Их такое было предложение. Нет налогов без представительств в палате общин. Ну, в то время англичане были несколько не готовы к возмущению. Причем те налоги, которые накладывались на американцев, это не были какими-то экстренными налогами. Это, в принципе, те налоги, которые платили остальные подданные, остальные колонии британские. Поэтому в 1766 году, столкнувшись с таким противодействием, активным возмущением колонистов, британцы отменили этот закон о гербовом сборе, то есть назад отыграли. Но, однако, процесс уже был запущен. Уже среди американцев появились активисты. И как они работали? Вот. То есть, уже тогда стали появляться люди, радикалы, которые поставили себе цель действительно как-то расплеваться окончательно с Британией. И вот как они действовали, начали действовать в той ситуации? Ну, так как все действуют в такой ситуации, когда вот явное меньшинство, они начинают создаваться такие террористические, в принципе, организации, угу, которые шантажируют конкретных чиновников, конкретных людей, которые выполняют какие-то британские требования. Вот в частности, в Бостоне в августе 1765 года, как раз когда шла эта история, развивалась с законом о гербовом сборе, угу, произошло следующее. Был такой Оливер. Это человек, назначенный распределителем гербовых марок в колонии Массачусетс. Хатчинсон, его родственник, верховный судья Массачусетса, они одобрили этот налог и попытались его воплощать. Противники акта о гербовом сборе создали группу под началом некоего Макинтоша. Эта группа стала прообразом будущей более известной организации «Сыны свободы». такая в Америке организация, она распиарена, вот это первая такая организация по борьбе за независимость, «Сыны свободы». Что они сделали, «Сыны свободы»? Они повесили чучело Оливера, вот этого самого распределителя марок будущего, разграбили его дом, хотели убить, но тот сбежал. И в испуге отказался от должности, естественно, как будет надо. Затем они разграбили и сожгли еще несколько домов чиновников. Затем они разграбили лучший особняк в Бостоне вот этого самого Хатчинсона, судьи. Это будущий губернатор Массачусетса. Человек достаточно такой крупный, патриот Америки. Вот, но вот просто как раз считал, что с Британией надо дружить. Они разграбили его дом, уничтожили, всю ночь до утра разламывали, почти сравняли с землей, с криками свободы и собственности. Губернатор Бернард, тогдашний Массачусетса, собрал милицию, сумел на время навести там порядок. Собрание горожан даже выразило сожаление по этому поводу, но дело уже было сделано. То есть, пример Бостона оказался заразителен. И к октябрю уже все распределители гербовых марок в колониях отказались от своих должностей. После чего, опасаясь за жизнь и собственность, после чего как раз англичане и отыграли назад.
Ну, кого-то поубивали, наверное, нет?
Тогда еще не убивали, просто закошмарили, пограбили, там, вымазывали в перек, в дегте и так далее. Скажем, в штате Нью-Джерси как раз его губернатором был сын Франклина, а губернатор назначенное лицо из Лондона. Распределитель марок вычитал в газете совет застраховать жилище, после чего посчитал за благо уволиться. Поэтому, когда в Америку уже реально прибыли вот эти гербовые марки, то уже распространять их было просто некому. Вот. Бывший, значит, Гренвиль, вот тогдашний премьер-министр в парламенте, сказал, он с возмущением, он говорит, когда американцам нужна защита королевства, они просят о ней. Государство взяло на себя огромные долги, чтобы дать им защиту во время войны с Францией. Теперь мы просим у них покрыть небольшую часть этих расходов. Они отвергают нашу власть, оскорбляют наших служащих и поднимают восстание.
Ну, тут, в общем-то, британцев-то можно понять. Мы послали войска, это деньги. Войска воевали, отвоевали земли, на которые вы потом заселитесь и начнете деньги зарабатывать. Вроде все разумно звучит.
Все разумно. Они, к тому же, эти войска защищают их от индейцев,
да,
вообще-то говоря.
Многие считают индейцев прекрасными людьми. Тут важный аспект. Это были люди первобытные, в общем-то. И да, там такой замечательный пример есть, что когда индейцы ловили своего, так сказать, сотоварища из конкурирующего племени, его всегда подвергали пыткам обязательно. Причем пытками занимались женщины, потому что они знают, как мужику больнее всего сделать.
Вот. И без пыток знают.
Да, а мужик, будучи джигитом, он должен был все время заливисто хохотать, демонстрируя, что это вообще полная фигня. И вот под пытками умереть радостно хохоча. Когда в лапы этих граждан попадал белый, для него это было как-то неочевидно, что с него живьем надо кожу сдирать, там какие-то зверства вытворять. И, между прочим, у поселенцев это вызывало совершенно обоснованное недовольство. И после такого все индейцев хотели убить. В общем-то, учитывая нравы того времени, не безосновательно. А если вы говорите, что к ним ходить нельзя, а они к нам ходят, вы говорите, их убивать нельзя, а они нас убивают, все это порождало там вещи крайне серьезные.
Ну, да, вот мы об индейцах еще тоже поговорим, потому что там тоже были, на них как раз в Декларации независимости и наезжал, так сказать, Джефферсон в том числе. Я извиняюсь, убрал. Вот. И как раз в то время, в середине 60-х годов, в американской истории появляется первый, можно сказать, тяжеловес, вот более-менее известный человек, которого знает учебник, Сэмюэль Адамс, его зовут. Этот Сэмюэль Адамс, он был двоюродным братом Джона Адамса,
президента,
второго президента, и одного из авторов, или, скажем так, редакторов Декларации независимости, одного из отцов-основателей. Это двоюродный брат. Другого плана немножко человек. О нем сказано так вот в американских учебниках пишут. Этот талантливый политик и журналист убедил американцев бороться за свои права. А как он это делал? Вот мы сейчас увидим. Опять-таки, на основании материалов более дотошных американских же исследователей. Кто такой Сэмюэль Адамс? житель Бостона, сын разорившегося мирового судьи. После того, как папа Адамса умер, кредиторы выставили имущество папы на продажу. Сын Сэм приходил на эти продажи и на аукционы. И когда находился покупатель с деньгами, Сэм подходил к нему и очень убедительно ему просил не приобретать эти вещи. Видимо, настолько убедительно,
что не приобретали.
Что человек уходил. Да, умел он так вот убеждать. Делал предложение, от которого покупатель не мог отказаться. И так происходило достаточно долго. Наконец, кредиторы сломались, плюнули на это имущество. Сэм продал часть от своего поместья и потратил деньги по своему усмотрению. Вот его первое деяние, которое стало известно. Уже видно, что...
Авторитетный гражданин.
Да, уже видно, что этот первый тяжеловес американской истории был во всех отношениях человек, ну, палец в рот не клади. В 50-е годы Сэм побывал на должности сборщика налогов. Этими налогами он распоряжался вольно и остался должен городу около 1500 фунтов. Суд постановил взыскать с него деньги, но город его простил тоже по какой-то причине. И вот этот самый Сэм Адамс стал вот активным участником сопротивления и создал организацию известную, называется «Сыны свободы». «Сыны свободы», то есть люди, которые борются за свободу. Ну, эту организацию... Многие с большим основанием называли «сыны террора». Посмотрим, как она действовала. Ну, англичане отыграли назад, но, тем не менее, решили. Но все-таки деньги-то надо брать с американцев. И на американский континент прибыли большое количество английских чиновников, таможенников, чтобы следить за уплатой пошлин и так далее. Все-таки какие-то обязательные платежи с них собирать. Более честная публика, чем американцы, британские чиновники. Они увидели, что в колониях процветает контрабанда, что за 2,5 года последнее только одно судно было арестовано, остальные были обиты толпой. И ну, эти самые чиновники решили навести порядок. Они арестовали судно как контрабандистов по названию «Либерти». После этого чего были избиты, дома их были ограблены, толпа в несколько тысяч человек рыскала по городу в поисках других таможенных чиновников. Угу. Вот так действовали эти сыны свободы. Комиссары вместе с семьями перебрались на английский военный корабль. Город перешел под контроль уже окончательно вот этих сынов свободы. В Бостонскую гавань стали заходить военные корабли британцев, чтобы там наводить порядок с солдатами. Ну, спокойствие это городу, естественно, не прибавило. Наоборот, все больше и больше подогревало конфликт. Тут возникало множество самых разных вопросов. Хорошо, солдаты прибыли. А где их селить, например? Кто их должен содержать?
Чем кормить? Да,
да, и так далее. На какие средства? В 1967 году англичане предприняли еще одну попытку заработали на американцах. Канцлер казначейства Таунсенд принял известные такие, установил пошлины, навозимые из Англии чай, сахар, свинец, краску и бумагу. Ну и так далее. Вот они предпринимали такие попытки, я сейчас не буду это все перечислять. Как реагировали американцы на все эти попытки? Очень просто. Они объявляли мораторий на приобретение этих товаров, то есть добровольное отказывались от этих товаров, следили, сыны свободы следили за теми, чтобы никто не нарушал эти требования, после чего англичане ничего не оставалось, как опять отыгрывать назад, отменять эти пошлины.
Так у них это происходит. То есть, вот это хорошо и благородно, а не покупай у еврея, это плохо и расизм.
Да, то есть, вы назначили пошлины на такой-то товар, то есть, товар, который приезжает, прибывает, допустим, из Англии, то есть, должны за него сначала заплатить, прежде чем он поступает на реализацию, деньги уже падают в британскую казну, вот, после чего он поступает. Да. Вот накладывается мораторий на приобретение этих товаров. Таким образом, такая их реакция, поэтому англичане побились.
Ну, оно же двоякое со всех сторон.
Ну да, они шли на определенные, тоже на определенные жертвы, но у них там контрабандисты были.
Купил шпроты, поддержал латышского эсэсовца. Да. Можно и с этой стороны зайти, да.
Да, 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 вот. И нетрудно догадаться, за что за этими действиями стояли контрабандисты. Угу. вот, которые прямые выгодополучатели такого рода действий.
То есть, будем откровенны, уголовники.
Да. Вот. И купцы, что интересно, ведь от приобретения этих товаров, то есть, среди купцов американских, которые отказывались брать на реализацию этих товаров, угу. ведь были многие представители британских домов. Они тоже отказывались. Почему? Понятно, почему. Сыны свободы. Им, да. им доходчиво объясняли, что этого делать не надо. Вот. Короче говоря, нарушители они всячески наказывали, перья, деготь и так далее. Публиковали имена нарушителей в газетах всего-навсего. Угу. После чего люди перебирались на военный корабль, чиновники или куда-то еще. Вот так это все происходило. И писали, что в газете писали, что толпы достигли большого искусства в обращении со смолой и перьями. Вот, например, был такой случай, что один купец, ну, купцы, надо сказать, возмущались, многие купцы возмущались такого рода практикой, они говорили, в частности, вот такой купец Лили в газете, в одной газете написал, что эти люди, то есть американцы, борются с законами, которые с нами, с британскими законами, которые с нами не согласовывали, да, угу. это правильно, я это разделяю, но тогда объясните, почему вы навязываете нам законы, на которые я сам не давал согласия вот с этой своей практикой. Вот. После чего, после того, как он выступил в газете с этим недоумением, к нему пришли сыны свободы с малолетками, которые стали там громить и так далее. За него заступился сосед, там произошел конфликт, он начал стрелять из ружья. В общем, там произошло, и даже убил там одного мальчика. В общем, произошла целая история, и там произошли похороны, массовые манифестации, очередной подогрев настроения произошел. Вот такие. Начались нападения на солдат, потому что солдаты британские, они не только жили, но еще там подрабатывали, какие-то работы выполняли, это сбивали, можно сказать, цены на рынок, и были конфликты на этой почве. В частности, например, был такой случай, что солдат Уайт ударил жителя в ухо за дерзость, его окружила толпа, к нему на помощь поспешил капитан Престон с группой военных. Толпа продолжала агрессивно наступать, забрасывала их камнями, предметами. А тогда раздались выстрелы. Пятеро были убиты из нападавших, шестеро ранены. Вот. И это событие, которое произошло в 1770 году, получило название «Бостонская резня». То есть, вот все эти события, которые были просто неизбежны. Раз появляются солдаты, есть мирные жители, есть провокаторы. Это рано или поздно. Вот эти события, где были 5 человек и 6 ранен, получило название «Бостонская резня». Вот. Состоялся суд, который...
У них все такое. Еще у них в Калифорнии есть долина смерти.
Что интересно, вот этого самого Престона, вот этого капитана британского, его, в конце концов, суд оправдал. Его защищал Джон Адамс, защитником был. Будущий американский президент, деньги не пахнут. Он сумел защитить и так далее.
Вот. У них есть еще такая в Калифорнии долина смерти. Да. Я думал, что-то страшное. Оказалось, там один переселенец умер. Поэтому это долина смерти.
Да.
Так
да.
и тут резня 5 человек.
Да, ну они мастера придумывают разные такие красивые. Там мы еще до Бостона.
Броские, да.
Чипите, более быстро, вскоре дойдем знаменитого события. Мы сейчас пока говорим о малоизвестных процессах, таких подспудных, но очень важных. В конце 70-го года, короче говоря, англичане отменили вот эти самые пошлины, устали они от этих американцев, отменили большинство пошлин, и, соответственно, американцы отменили бойкот импорта. И ситуация на 3 года просто успокоилась. С 70-го по 73-й год. Угу. Вот. Но сыны свободы не могли же успокоиться. Что, чем заниматься-то? Надо же подогревать население.
Жизнь-то уже наладилась.
Да, жизнь начинает налаживаться. Вот. И они стали распускать разные слухи в газетах. Угу. Ну, например, что англичане вынашивают идею отменить веротерпимость, что они хотят прислать англиканских епископов, угу. отменить все прочие религии, всех загнать в одну религию. Продолжались стычки.
Значит, а там как раз много было беглых именно на религиозной почве.
Ну, много, конечно, там и квакеры были, и все на свете там, да, и католики, и протестанцы, да. Вот. Короче говоря, то есть Лондон оставил только налог на чай. Оставил. На пошлину на чай, имеется в виду, которая поставляла. Все остальное отменил. Но Более того, англичане говорят, ну, давайте пусть из этих пошлин вот наши английские чиновники будут финансироваться. Вроде бы неплохо, это снижает нагрузку на бюджет американских колоний. И опять этим не угодили. Американцы заговорили, они хотите вывести английских чиновников из наших законов, из пространства наших законов. И опять плохо. Американцам, англичанам, короче, что бы они там ни делали,
все плохо.
Все хайлыка, да? Его оставляли в страху. Перемирие закончилось в 1973 году. Когда произошло следующее, что англичане, Лондон, чтобы поддержать Ост-Индскую компанию чайную, дал ей монополию на ввоз чая. Был принят соответствующий чайный акт. Англичане не ждали протестов, потому что пошлина осталась прежней. Чай был дешевый, английский. Дешевле, чем у контрабандистов. Но это вызвало бурю протестов в Америке. Теперь они объявили мораторий на импорт. Теперь каждый человек, который покупал чай вот этой Ост-Индской компании, американец, объявлялся врагом нации.
Врагом народа, так врагом, у нас говорят.
Врагом народа, да. Появился очередной комитет дегтя и перьев. В Филадельфии возник такой. Вот. И они сказали, что каждый лоцман, который вводит судно по фарватеру в Филадельфию, подвергается, будет, соответственно, наказан.
Угу.
Корабль приходит, они посылают лоцмана, что
вот,
лоцманов не стало у англичан.
То есть, корабль войти не может.
Когда все это читаешь, то невольно жалко их становится, этих англичан. Потому что они не знают, что делать с этими американцами, с их кознями, с их коварством и прочим. И действительно, ну, мало понятно, что делать, потому что вроде бы вводить войска и устраивать там какую-то бойню, вроде бы оснований нет. А вместе с тем, подспудно все идет к отделению американцев от Англии с сечением.
Ну, именно так и должно быть. То есть, вот они ваши чиновники, вот они вооруженные силы, армейские подразделения, вот она ваша полиция.
Да.
Только так можно руководить. А почему ничего этого нет? Это из-за того, что над Британской империей никогда не заходило солнце, они по всему глобусу и просто физически не хватало сил вот это вот, так сказать, держать в ежовых рукавицах. Или, по всей видимости, я так понимаю, что эти американские колонии не приносили каких-то чудовищных денег, как Индия, например, где там миллионами всех морили голодом, расстреливали и всякое такое. Может, столько денег не приносили, и поэтому такое вот отстраненное какое-то
внимание. Нет, просто они были очень далеко. Корабль пёр два месяца.
Так Индия тоже не близко.
Они, во-первых, еще поначалу они просто не ожидали, англичане, такого
ярости.
Они же только что недавно там... Джордж Вашингтон, он же воевал в британской армии с французами.
Да все же свои. Они все англосаксы, по большому счету.
Ну, и тем не менее, вот этот самый Хатчинсон, о котором уже мы говорили, он в то время уже был губернатором Массачусетса. Вот он уперся, пошел на принцип и сказал, нет, так не получится. Чтобы бойкотировать британский чай, мы это дело обеспечим. Мы сынов свободы призовем к порядку. Мы защитим купцов, которые хотят распространять этот чай, потому что чай был реально для населения, это было выгодно. Вот дешевый британский чай, потому что чай контрабандистов был дороже. Здесь понятно, что мутили именно контрабандисты. Замутили всю эту штуку. Вот. Поэтому вот и произошло знаменитое уже событие, бостонское чаепитие знаменитое. Братан, что там произошло? Прибыл корабль «Дартмут», его в Бостон. Его владелец намеревался разгрузить чай, загрузиться китовым жиром и уехать обратно. И еще два корабля прибыли. В декабре 1773 года по инициативе вот этого самого Самюэля Адамса 50 человек, прикинувшись индейцами, разрисовавшись, что тоже характеризует
творчески подходили, креативно.
Да, закутанные в одеяло, проникли на этот пароход. И побросали этот чай в воду. Это называлось, так сказать, заварили чай. Это событие называлось бостонское чаепитие. Просто выбросили все это за борт.
Сколько там тонн, интересно, было?
Ну, очень много.
Команда оказывала сопротивление, нет?
Нет, они просто вот это произошла вещь, тоже там на официальном уровне как бы осуждалась, но это уже переполнило чашу терпения англичан, вот это событие, просто уже полный беспредел. И тогда англичане закрыли порт Бостона для всех видов торговли. То есть, они запретили, вот так мы тогда закрываем этот порт, и вообще все абсолютно суда получили запрет туда заходить. И это были законы, получили название невыносимые законы для американцев. Вот то, что на них накладывали британцы, это называлось у них совершенно невыносимые законы. Англичане назначили военного коменданта вместо гражданского. И в ответ на это американцы вот как раз в 1774 году, 1774 году, 5 сентября, собрали первый вот континентальный конгресс в Филадельфии. Вот это первое, когда уже колонии стали объединяться. Тогда за коперщиками были, по-моему, 9 колоний поначалу. Потом к ним присоединились остальные, там, до 13 первые же, да, штаты собрали. И состоялся вот этот самый, в 1974 году, состоялся первый континентальный конгресс в Филадельфии. От Массачусетса как раз туда приехал вот этот самый Сэм Адамс, небезызвестный. И Джон, его двоюродный брат, будущий президент США. И вот что интересно, как сам Джон Адамс, демократ и отец-основатель Америки, описывает тогдашних своих товарищей, борцов за независимость Америки. Вот он приехал на этот конгресс, увидел разных интересных людей из разных колоний. Он вспоминает, что там у него происходило в Бостоне. А Бостон – это флагман борьбы за независимость Америки. И Джон Адамс своей жене Абигайль пишет следующее. «Великодушие и дух патриотизма заставляют меня краснеть за отвратительное и корыстолюбивое людское стадо, которое я вижу в своей провинции». Вот так он характеризует тогдашний авангард борьбы за американскую независимость. «Отвратительное и корыстолюбивое людское стадо». Но в то время преобладающее настроение в Америке по-прежнему. Люди не желали войны с Англией по разным самым соображениям. Кому-то не хотелось отрываться от цивилизации. Кто-то просто понимал, что... Кто-то просто не верил в успех этой борьбы. Все-таки могущественная империя. По разным причинам ожидал какие-то ущербы для имущества. Тогда даже близко не было настроений отделяться в 1974 году. Но радикалы продолжали выступать, поджигать эти все настроения. Они выступали за немедленное прекращение всех торговых отношений с Британией. Вот после того, как англичане наложили санкции на этот Бостон, после чаепития, требований вот отмены этих невыносимых законов. На этом конгрессе обсуждалась, в частности, отмена всего импорта из Англии и Ирландии. Вот, там шли борьба вокруг этого. И тогда же поступило предложение учредить общее континентальное законодательное собрание. Вот как раз уже всех колоний такую настройку создать. Вот такой прообраз будущего парламента США. И, кстати сказать, многие были против тогда. Многие были против. Вот, в частности, такой Патрик Генри из Виргинии, это один из самых известных политиков американских, один из самых первых борцов за независимость, он, например, такие слова сказал о парламентской демократии, очень нелицеприятно. Он говорил, что Англия, английский парламент, это осуществляет подкуп, фактически открыто осуществляет подкуп всей системы управления. И проект вот этот о создании общеконтинентального парламента освободит нас от погрязшей в грехе британской палаты общин и передаст всю власть американского парламента, который тоже быстро превратится, погрязнет в грехе и будет подкуплен. То есть, ребята, вы меняете часы на трусы, вы убираете нас от власти британской палаты общин и вместо создаете вот эту... дерьмовый общий конгресс парламентский. И такие там шли бои. В общем, короче говоря, этот самый на этом первом континентальном
конгрессе
была принята декларация, которая в которой американцы подтверждают свою преданность короне британской, речь об отсоединении еще далеко даже не идет. Угу. Вот. Но они не признают акты, которые вот эти налоговые всякие законодательства, которые нарушают их права. Вот, они их перечисляют. И составили петицию королю с просьбой отменить эти самые законы. Ну, и вот что интересно, вот, кстати, сказать. Вот в то время... Я не помню, на первом конгрессе или на втором, американцы в условиях вот этой блокады, которую они во многом сами по своей инициативе создали, отказываясь покупать английские товары, они приняли закон о запрете демонстрации роскоши. Да, раз, трудно, всем трудно. Вот. Они призвали, сказали, что призвали нацию к аскетизму. То есть, они осудили демонстрацию роскоши, такую, как устройство дорогостоящих забав, там, скачек, азартных игр, петушиных боев. Всем трудно. Ребята, не надо демонстрировать роскошь. Вот американские плантаторы, там всякие, тогда они догадались это сделать. А у нас почему-то в голову это не приходит. Что трудно должно быть всем.
Да.
У нас здесь народ затягивает пояса в иные ситуации. Вдруг мы видим всякие видюшники, как люди закатывают лукуловые пиры, я имею в виду, прежде всего, богему, например, да, и это все выкладывают, и все.
Пример Первой мировой перед глазами про «Ешь ананас и рябчиков жуй»
да.
приводит к известным результатам.
Да. Но, повторяем, речь об отсоединении тогда еще не идет, о немедленной независимости. И параллельно в этой ситуации стали в колониях стали создаваться другие параллельные структуры власти, силовые такие структуры, теневые, по выполнению положения вот этой самой законов, которые принял Первый континентальный конгресс. Угу. Они назывались вот комитеты по выполнению этих положений, комитеты. Они назывались комитеты безопасности. Вот эти параллельные американские структуры, это какой-то такой, может быть, далекий прообраз, скажем так, советов, может быть, что-нибудь такое, на будущее, коммун, вот что-то такое. Никакой критики и деятельности не допускалось. И фактически в 1974 году власть, вот в частности в Виргинии, уже фактически перешла к этим самым комитетам. Как действовали англичане? Как действовали англичане? Парламент британский посчитал созыв вот этого самого общенационального конгресса в США, в колониях тогда еще, и создание этого органа власти мятежом. И они решили действовать. В частности, поступило предложение запретить колонистам вообще торговать с кем бы то ни было, на что в парламенте отвечали, что назвали это способом сохранить власть, способом уничтожения подданных. В Массачусетсе, в Бостоне, где была наиболее напряженная ситуация, где уже была блокада военная, порта, стало создаваться ополчение, она закупала оружие за гарнизоном британским, который там уже было установлено наблюдение. И кризис, короче говоря, назревал. И в этот момент англичане, видя, что в любом случае стычка неизбежна, решили выступить первыми англичане. Генерал Гейдж, командовавший гарнизоном в Бостоне, получил указание из Лондона действовать. Он задумал поход в город Конкорд, где имелся склад оружия, по уничтожению оружия и боеприпасов, провести операцию. Вот. Они, кроме того, они хотели вот этого Сэма Адамса повязать и доставить в Англию на судилище. Готовились скрытно, как им казалось. Ночью построились в полной тишине и выступили в сторону вот этого Конкорда. Но за ними было установлено наблюдение. Это произошло в апреле 1775 года. За гарнизоном следили, и появляется еще уже известный такой деятель американской истории Пол Ревир, такая знаменитая скачка Пола Ревира, который, увидев, что гарнизон готовится к выходу, и поскакал на лошади, он ювелир был, поскакал на лошади в Конкорд, чтобы людей предупредить, что идут вас вязать, там, склад оружия забирать и так далее. Поэтому отряд уже ждали. И когда он подошел к городу Лексингтон, его ждала рота ополченцев под командой капитана Джона Паркера, американца. Вот. Вот этот Джон Паркер, мне кажется, это первый действительно реально непридуманный герой американской истории. Действительно герой. Потому что у него, против него было там 700 вооруженных англичан. Вот. А у него было всего 70 человек, которые были вооружены тесаками там, и так далее. Вот они стояли перед этими людьми. И когда из ополченцев там стали звучать голоса, что давайте отступать, Паркер сказал, это Джон Паркер. Каждый, кто предложит бежать с поля боя, получит от меня пулю в лоб. Реально герой. Ну, они стояли, эти
люди. Утихомирил паникеров.
Утихомирил, да. Реальный убежденный человек. То есть, то, что было раньше, уже не важно. На тебя идут вражеская сила, ты стоишь. Вот уже вот начинают появляться патриотичные люди. Провокаторы свое дело, в общем-то, уже сделали. Они спровоцировали людей на эти действия. Вот. Ну, англичанам убивать-то не хочется. Они говорят, так, ребята, валите отсюда. Там, бросайте оружие, идите отсюда. Вот. А те стоят. Что делать? Вот. Поэтому возникло сражение. У ополченцев погибло какое-то количество человек там. Вот. И они стали отступать. Англичане продолжили движение. Вошли в Конкорд под звуки флейты барабанов. По ходу они видели сигнальные огни, которые созывали ополченцев из разных окрестных мест. И когда они подошли к Конкорду и начали обыски в домах, то склады уже, естественно, оружия там никакого не было. Нашли какую-то чепуху. Там полную. В общем, зачем приходили? В городе начался пожар почему-то. Все, естественно, свалили на англичан. В общем, беспредел. Вот. И собрались ополченцы, их уже стянулось человек 400, это мотивированные люди. Англичане тыкались, что им там делать. В общем, начали отступать, началась перестрелка. Вот. И они вместе с ранеными отправились в обычный путь. В обратный путь. Но уж на обратном пути им досталось. Там уже отовсюду по ним стреляли, по всем этим проходам. Короче, этот поход закончился для англичан полной катастрофой.
Сколько потеряли?
Потеряли они таким образом, что были там схватки. Вот. Потеряли они в результате, британцы потеряли 273 человека убитыми, а ополченцы 95 человек. Вот так вот.
То есть, как четверть разделения положили. Да?
Да.
Это при том, что эти военные специально обученные, а крестьяне с лопатами и вилами.
Ну, вот конечно, тебе, да. Пожалуйста. В основном на обратном пути их там стреляли, они. Ну, так и заканчиваются операции, которые не доводятся до конца военные.
Да, 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 бестолковые, да.
Операция, если ты начал, надо доводить до конца.
Ухватил лоха, бей до смерти.
Да. Однако, в общем, с этого момента сопротивление уже начинает, я имею в виду американцев, начинает носить уже характер восстания. Хотя, конечно, до отделения даже речи не идет. Более того, я могу сказать, уже когда уже закончится война за независимость в США, в колониях. В 1881 году кончатся боевые действия. В 1883 году будет подписано перемирие.
1700.
Да. Да. Будет подписан мир. Уже после этого, по таким серьезным оценкам, среди американцев оставалось до 20% белого населения Америки были по-прежнему против отделения от Британии. То есть, причем это были патриотичные американцы, рожденные там, они были патриотами, они были против закона, взаимоправия, против унижения, но они считали, что ну не надо отделяться от Британии по самым разным причинам. Кто-то хотел там жить, кто-то хотел учить детей и так далее, кому-то не хотелось оставаться в деревне, а кто-то боялся уже вот этих радикалов, уже этих сынов свободы и прочее, думал, может быть, с англичанами это будет как-то нормально?
Сепаратюги.
Да. И судьба этих людей была незавидной, сразу
представляю,
скажу,
да.
впоследствии, о чем мы тоже скажем. Короче говоря, слухи о вот этом побоище в Лексингтоне распространились по колониям. Они, естественно, получили такое обрамление романтическое, художественное. И писали тогда, что жажда мести охватила все слои населения. Мы видим обычную логику событий. Когда провокаторы, неуклюжие действия с другой стороны и так далее. Вот. Потом начинаются уже реальные сражения. Вся грязь, все провокации уходят куда-то в сторону. На сцену начинают выходить все более мотивированные люди. и начинают сражаться против других людей. Как бы начинается совершенно новый отсчет событий.
А тех, кто заварил эту кашу, никто не видит.
Те, кто заварил эту
и
кашу...
И целей не знают.
Да, те, кто заварил эту кашу, с ними... Они очень часто вообще куда-то исчезают. Я имею в виду хорошо, либо они очень плохо заканчивают каким-то образом, потому что свои повадки ты не изменишь.
Да.
То есть, те люди, с которых эта каша заваривалась, и мы берем наши события, ну, там, я не знаю, 90 с лишним процентов, кончили очень плохо. И, наконец-то, вот в январе 1775 года выходит памфлет, который называется «С драмой смысл» Томаса Пейна. Вот в 1775 году впервые прозвучал лозунг о необходимости отделения от Британской империи.
Не быстро, да.
Через 12 лет после начала всех этих событий Томас Пейн, это был очень популярный памфлет, он переиздавался, и там впервые вот была артикулирована вот эта мысль. В частности, Пейн там пишет, что монархия – это самое ловкое из ухищрений дьявола для насаждения идолопоклонства, пишет британскую, значит, монархию. Но потом я не знаю, если мы успеем в этой беседе, может быть, в следующей, которая мы как продолжение, я более подробно скажу об этом произведении, потому что оно того заслуживает. Вот. И в мае 1975 года собрался уже второй континентальный конгресс, уже более известный, уже после вот этого памфлета, когда уже стали идеи отделения витать в воздухе. И на этом конгрессе, ну, как бы в рамках этого конгресса уже в 1976 году была принята декларация независимости, которая была написана Томасом Джефферсоном, ее оригинал, она была утверждена. Вот. И после этого уже начались военные действия между Британской империей и американскими колониями. Ну, военную часть я не вижу смысла всех этих событий описывать, это можно прочитать, это военные историки должны делать. Здесь важно только отметить, что на стороне колонистов воевало огромное количество иностранцев. Как всегда бывает в таких случаях. Вот. Это, ну, французы прежде всего. Правильно? Если бы не помощь Франции, никуда бы Джон, ничего бы Вашингтон бы не сделал. Французы, да, флот пригнали, они перекрыли там побережье. Вот последнее сражение 81-го года фактически. Англичане сдавались уже французам во многом. Маркиз Лафайет известный, который пригнал туда корабль и стал другом Джорджа Вашингтона, и сына своего назвал Вашингтоном, так сказать, Лафайет. Вот. Ну и, наконец, этой армией руководил Рошамбо, это я имею в виду французский, это будущий маршал Франции, в то время генерал. Вот, это была очень, очень сильная армия. В принципе, это участие и добило Францию. То есть, она окончательно ее разорила. После чего Людовика XVI. Кстати сказать, американцы, можно сказать, ответили неблагодарностью французам. Потому что, ну, Людовик XVI... Ну, это произошло уже, конечно, после того, как американцы, в принципе, уже доказали свою способность драться за независимость. Когда уже продержались, то уже тогда французы туда погнали свою помощь. Вот. Но дело в том, что Франция окончательно разорилась, и когда речь зашла уже о том, что, то есть, когда король, французы собрались гильотинировать своего Людовика XVI, то как раз Томас-то наш Джефферсон находился в то время во Франции. Он был послом тогда американских колоний, а все это были его друзья. Чтобы словечко-то не замолвить. Ну, король, может, неудачник, да, но помог американцам-то, а? Ну, оставьте жизнь-то, ребята, да? Если бы не он, ничего бы не было там. Ну, как-то не дошла, ну, немножко. Непопулярно же, правильно, изучать короля.
Некрасиво.
Некрасиво. Вот. И, короче говоря, закончилась, можно сказать, война. Американцы отбились. В 1971 году закончились боевые действия. В 1983 году в Париже был принят мир. И вот даже после этих событий в Америке осталось большое количество так называемых лоялистов. То есть, людей, которые лояльно относились к англичанам.
по-русски это всегда неправильно понимают. Loyal, да, – это верный, значит. То есть, тот, верный, кто сохранил, да, верность. У нас лояльный – это тот, кто не черное, не белое какой-то. Я лояльно к этому отношусь, то есть, не вмешиваюсь туда-сюда. Нет, а это верный.
Это опять-таки были патриоты Америки. Они там жили, воспитывались. Ну, просто вот люди хотели сохранить связи с Британией.
Ну, наверное, они в этом видели какие-то серьезные плюсы. Для них, во всяком случае, были.
Они видели, во-первых, минусы в отделении.
Да.
Потому что после отделения американские колонии очень надолго попали в финансовую пропасть. Ведь надо создавать свой флот.
Например.
Это сумасшедшие траты. Свою армию создавать. Это колоссальные налоги. Да. Создавать свою промышленность. То есть, там они просто надолго провалились в финансовую яму, американцы, в то время. То есть, причин было достаточно много, чтобы не отделяться от Британии.
И тут я бы еще важный аспект заметил, что если это предполагается впадение в нищету и строительство чего-то нового на десятилетие, например, а вот у меня жизнь одна, а я не хочу вам ничего строить, меня и сидеть. У нас недавно были 90-е годы, которые так все любят. Хочется поинтересоваться, ты там жил всегда, а ты готов 10 лет из своей жизни, смысл-то у нас же теперь только в благополучии, правильно, зарабатывать много денег и роскошно их тратить, чтобы я великолепно себя чувствовал, жрать дорогую еду, ездить на дорогой машине, ну вот теперь тебе это на 20 лет вычеркнут, вопрос, а ты с этим согласен, нет? На мой взгляд, подавляющее большинство сразу все это лесом.
Ну, вот интересна судьба этих людей, в принципе, англичане... В договоре с американцами они оговаривали судьбу, что их трогать не надо. То есть, имеется в виду люди, которые не только были против отделения, но еще реально сотрудничали с властью английской, когда те занимали города, там же, те же Нью-Йорк захватили, там, я не знаю, ну, много чего там было. Успехи были, но они просто не знали, что делать, англичане. Ну, захватил ты город, да,
дальше что
делать?
Да.
Люди не хотят, допустим, уже...
Нормальной политической воли не было.
Ну и уже какой-то был, паста была выдавлена из тюбика, то есть уже собственные программы, а что с ними делать уже не было. Но не испугались люди, даже готовы были, в принципе, там же было достаточно много людей патриотичных, то есть даже люди были, как и во время нашей войны с Наполеоном, многие богатые люди, плантаторы, они бросали свои плантации, сжигали и уходили вместе с армией. Там таких было немало поступков, то есть нельзя американцев обвинить многих в отсутствии патриотизма, хотя было и совершенно другое. В то время там Вашингтон жаловался, он говорил, что, ну, ребята, у нас 2,5 миллиона людей, почему у меня армия 5, там 10 тысяч, где вообще бойцы-то, правильно? Вот. Тем не менее, вот о судьбе этих лоялистов, из них 80 тысяч вынуждены были бросить дома и бежать в Англию. Это была трагедия для людей.
Ого.
Легко это понять. Вот я арендатор, я у лоялиста арендую землю. Я воевал за независимость, а он лоялист. Что, я буду ему продолжать платить деньги?
Да ни в коем случае.
Я пойду с ребятами, с сынами свободы, скажу, до свидания, это моя земля, правильно? То есть, здесь, конечно, свой карман действовал.
Давай до свидания.
Их либо выгоняли и так далее. Кстати сказать, в принципе, вот мы очень такие люди застенчивые. Вот у нас же сейчас многие, некоторые похожие процессы происходят в некоторых регионах наших.
А тут еще ведь священное право частной собственности было, которое тоже пошло лесом.
Ну, кстати сказать, Джефферсон отрицал это право священной собственности. Я об этом хочу сказать чуть-чуть позднее. Вот, например, не знаю, там, Херсонская губерния, предположим. Ну, как бы действовали американцы? Люди, которые владели собственностью, лоялисты к прошлой власти, они бы оттуда уехали. И их место заняли бы люди, которые поддерживали...
Да.
Новую например, власть. И эти люди, кстати сказать, они бы зубами там держались за новую власть. Они бы следили лучше любого, так сказать, назирающего органа. Они бы следили, где бы чего там не вылез, какой-нибудь там вражина.
Угу.
В этом есть определенный смысл. Определенный.
Конечно.
Конечно, нельзя людей наказывать за убеждение. Но ведь эти люди, они таким же образом приобретали свою собственность. Они таким же образом отжимали эту собственность у людей, которые раньше ей владели, да, используя политическую ситуацию. Поэтому американцы сейчас бы в Херсонской губернии шел бы дичайший передел собственности, без всяких даже указаний сверху.
Конечно.
Оттуда бы десятки людей сваливали. И все эти, там, не знаю, беззаколонки, сельхозпредприятия и прочее, просто меняли бы владельцев. Вот в этом смысле наши западные партнеры гораздо менее церемонные и более, в определенном смысле, эффективные.
У нас, мне кажется, это тяжкое наследие коммунистической идеологии, когда вокруг все люди, всех надо уважать, а там нет, там трезвый взгляд, рационально. Пошел вон, 80 тысяч, и это по тогдашним меркам, это какой-то чудовищный исход.
Это просто. Трагедия, трагедия. Да, исход, за что? Натурально. За что?
Да. Ну, как, за политическое инакомыслие.
Ну, что, ведь Америка, она же оставалась в деревне еще многие десятилетия, столетия. Да. Ведь тогда, когда там в 18-м, даже в 19 веке, и даже в начале 20 века, там, эмиграция, например, наша, да, уезжала в Америку, да это скучище там. Город желтого дьявола, там ни культуры, ни науки, ничего, да. Вот, Франция, там, не знаю, где-то, это понятно, да, но Америка это вообще черти где. Это было очень достаточно долго. Вот. Короче говоря, ну, теперь на этом вот эту историю мы закончили. Я хочу сказать об очень важной вещи. Вот мы вернемся к идейной борьбе. Угу. Идейной борьбе, которая сопровождала все эти события. Кстати сказать, по прошлой части еще тоже интересную мысль. Я прочитал у того же американца. Вот мы в 83-м году в Париже состоялось перемирие. Ну, мир был установлен между при посредничестве Франции, между американцами и британцами. Они поделили Америку на сферы влияния. И вот мы сейчас говорим о каких-то событиях. Передел там Польши, секретные протоколы. Господи. И вот этот самый профессор Миддлкауф говорит: ребята, а где же индейцы-то? Вы поделили Америку, а там же какие-то коренные жители были. Что, какая там дележ Польши? Какой-то люди Америку поделили между собой.
Без затей. Никого не спрашивают. Без представителей.
Без населения просто. Ну, там еще Испанию отделили. Там, да. И так далее. Вот это твое, это опять мое, это мое и так далее. Все замечательно.
Возможно, они таким образом заложили атомную бомбу. Так не думаешь?
Они... Ну, не знаю. Наверное, они... Не знаю. Нет, я думаю, они не заложили там. Короче, не готов поддержать тему. Вот. Ну, теперь возвращаемся к Декларации независимости США, которая была принята 4 июля 1776 года в Филадельфии на Конгрессе. Так вот, в январе такой идейным как бы предшественником выступил вот этот самый упоминавшийся Томас Пейн со своей книгой «Здравый смысл», где он говорил, что монархия, в частности, самое ловкое ухищрение дьявола для насаждения идолопоклонства. Он говорил, что вот Пейн, он такой талантливый публицист, он категорически выступал против людей, которые ратовали за примирение британцев с американцами. Он говорил, что примирение – это обманчивая мечта, ибо интересы англичан и американцев стали противоположны. Кровь американцев пролилась, и с каждой каплей крови их привязанность к «стране предков» в кавычках ослабевает. Теперь преобладающая страсть по отношению к англичанам наша – ненависть. Вот он как писал, страстно. Угу. Да. Ну, это понравилось, эта мысль очень много американцам. Вот. И с апреля примерно по июнь 76 года стали приниматься ведь декларации независимости. Это была не единственная декларация, которую мы все знаем. Угу. Вот за период с апреля по июнь 76 года было принято в колониях порядка 90 декларации независимости, которые принимали колонии, города, какие-то профсоюзы, скажем, ремесленников Нью-Йорка, даже батальоны ополченцев, там, я не знаю, коллегия присяжных, вот, где говорилось, что отделение, не декларировалось, что отделение колонии от Британии – это единственный залог счастья и безопасности для американцев. Это, кстати, очень важный момент. Очень важный момент. Вот мы сейчас уже переходим к нашим сегодняшним событиям. Угу. Здесь вот то, чему у американцев можем поучиться. Потому что люди декларировали свои цели. Ведь, ну, хорошо, официальное заявление на высшем уровне. Цели войны или каких-то своих действий. Да, это понятно, это хорошо, это дипломатия, это декларация. Хорошо, но здесь важно, чтобы свои цели декларировали определенные части общества. Ну, допустим, я не знаю, там... Шахтеры, условно говоря, Донбасса, предположим, обращаются к шахтерам английским. наверное, это здесь с обращением, ребята, смотрите, что здесь происходит. Здесь больше вероятность, что тебя услышат. Угу. Врачи, я не знаю, там Донбасс обращаются к врачам, американцам, актеры там, ну, актеры, наверное, там.
Пусть лучше не обращаются.
Вот, я не знаю, там артисты театра Донецкого, которые там живут и прочее, прочее, выступают под бабежками, могут обратиться к своим коллегам из других театров. Вот это все делалось. Вот это все делалось. И это то, что нельзя организовать сверху. Людям можно подсказать. Но это вот именно работает, вот эта народная дипломатия.
Я бы даже сказал, что это не надо организовывать.
Да, это как-то, ну, я, людям идею, что ли, подать, да, какую-то. Да, да. Вот американцы, надо сказать, ведь они тогда и возможностей для распространения идей фактически не было, да, особенных-то. Вот. Но они, безусловно, одержали идейную борьбу в борьбе с англичанами. Конечно, англичан все не любили, это понятно. То есть, все равно симпатии были на стороне американцев. У многих. Вот. И была создана комиссия, после этого была создана комиссия по подготовке декларации независимости. В нее входили 5 человек: Адамс, Джон Адамс, Франклин, Джефферсон, ну и там пара номинальных человек. Вот. Черновик, то есть основу написал Томас Джефферсон. Угу. Известный идеолог, можно сказать. Вот это чрезвычайно интересный документ. Декларация независимости. Который сейчас, мне кажется, надо просто перечитать, взвесить каждое слово. Это настолько современный этот документ. Он не входит в свод законов. Он не имел силу закона. Угу. Вот. Но он именно... Это было декларации, их намерения. Они обозначали, почему они вот так действуют. Что интересно, из черновика Джефферсона было сделано несколько изъятий. Вот интересно, что редакторы в Конгрессе какие выбросили из версии Джефферсона положение.
Все сохранилось, да?
Сохранилось. Все это изучено, конечно, да. Вот в частности, Джефферсон в своем документе в оригинале назвал англичан британскими братьями в одном месте. Они сказали, нет, уже не братья, уже перебор.
Не брат ты мне.
Не, не брат ты мне.
Известно кто.
Да, в частности, Джефферсон писал, что народ Британии позволил своим властям послать для нашего завоевания и уничтожения не только солдат одной с нами крови, но и иностранных наемников. Их тоже были не то чтобы наемники, но ничуть не меньше, как водится всегда. Да? Это стало последней каплей. Мы вынуждены навсегда расстаться с нашими бесчувственными братьями. Они сказали, какие братья? В общем, выбросили, да. Мы вынуждены забыть прежнюю любовь к ним и рассматривать... Ну, это вот вошло, по-моему, в текст. Угу. Рассматривать их в качестве врагов в военное время и друзей в мирное время. Вот он так писал Джефферсон. Да? Вот. Ну, пассаж... был признан слишком эмоциональным, его скорректировали. Угу. Вторая правка, мне кажется, интереснее, принципиальнее. Звучала она так у Джефферсона в оригинале. Георг III, это король британский того времени, король Британии, угу. Георг III. Я не точная цитата, а немножко упростил, так сказать, фразу, смысл сохраняю здесь. Вел жестокую войну против самой человеческой природы. Вот в этой войне. Он захватывал и обращал людей в рабство в другом полушарии. Причем часто они погибали ужасной смертью, не выдержав перевозки. Эту пиратскую войну вел христианский король Англии. Он обесчестил назначение власти. Редакторы прочитали американские, сказали, слушай, Томас, а мы кто?
Минуточку.
А мы не рабовладельцы, мы не соучастники этих преступлений. Ты что такое закнул-то?
Ну, Рович.
А ты что? Какие преступления? Это надо корректировать. Вот он сказал, да, говорит, наверное, я тут слегка перегнул. Вот. И поэтому осталась в декларации следующая формулировка. То есть, люди там вертелись очень сильно, они сильно редактировать надо было, чтобы себя, так сказать, обелить, а этих, соответственно. Вот. Осталось следующее, что король подстрекал нас к внутренним мятежам и пытался... Это первая фраза. Что имеется в виду? Здесь тоже очень хитрая фраза. Король подстрекал нас к внутренним мятежам. Он британский. Что здесь имеется в виду? А имеется в виду следующее, что англичане... обратились к рабам американским и сказали, что те, кто будет воевать против них, получат свободу. Угу. американцы очень возмутились. Вы как, вы гражданскую войну у нас хотите развязать? Вот это получило такую формулировку, что король подогревал у нас, подстрекал нас к внутренним мятежам. Оставили такую формулировку, не конкретизируя. Не конкретизируя, не очень, потому что человеколюбиво получается. Вот. И дальше продолжение фразы. И пытался натравливать на жителей наших пограничных земель безжалостные дикари индейцев, чьи признанные правила ведения войны сводятся к уничтожению людей, независимо от возраста, пола и семейного положения. Это гуманный документ Декларации независимости. Ну, здесь мы видим очень знакомую какую-то вещь. То есть, с одной стороны, Декларация независимости как такой. Она говорит, что все люди родились свободными.
Да.
С другой стороны, вы немножко рабовладельцы. Как же так-то? И, во-вторых, вы немножко захватываете чужие земли, их оттуда изгоняете. Как-то совсем нехорошо. И выход находится единственный, что а это не люди. Мы же о людях говорим, а это не люди. А индейцы – это не люди, правильно? Не люди.
Тут, так и негры не люди тоже.
И негры не люди, и там и ополченцы с точки зрения там, Киева – это не люди. О чем тут говорите?
С твоего позволения, еще важное примечание, так сказать, что жил-был Ной. Известный библейский персонаж, у которого было три сына – Сим, Хам и Ефет. И как-то раз Ной изрядно принял, лежал без чувств, а сын Хам к нему зашел и что-то с ним сделал непонятное. Разные источники трактуют по-разному. А потом побежал братьям, хохоча, докладывать, что он там с папой что-то сотворил. Сыновья, увидев, что папа в непотребстве голый валяется, зашли спиной, там, прикрыв срам
папе. Ну, вроде бы он на него так посмотрел, нет?
Не знаю. Там разные говорят по-разному, да. Вот. И, а когда папа проспался, он сказал, что дети твои в наказание за содеянное навсегда будут в рабах у братьев твоих. Вот от Сима произошли семиты, от Ефета и ефетиды – это европейцы, а от Хама произошли хамиты, то есть негры. И раз вот так написано в Библии, что они в рабстве всегда должны быть чернокожие, то там это серьезнейшим образом. Вы что, Библию не читали, что ли? Это же Бог сказал, что они должны быть в рабах. Это, соответственно, все оправдывает. Люди, не люди – это вообще второй вопрос. И как-то все у них в противоречие с Библией-то теперь вступает. Как же так?
Ну, кстати сказать, у французов та же самая была история. У них была декларация прав человека и гражданина. Тоже гуманистический документ. У французов же тоже были империи. И тоже в некоторых колониях было рабовладение. И они тоже мучились тем же вопросом. Вот эта самая двойная мораль пресловутая, она с того времени. Потому что вроде бы надо отменять рабство. А с другой стороны, на те колонии...
Там такие деньги.
На эти колонии поставляют товары, которые... Да. На которых на предприятиях, где работают десятки тысяч рабочих, они останутся без работы. Да. Как тут быть-то?
Как же европейское счастье-то тогда?
Да. Нет, это и только, по-моему, якобинцы объявили об отмене рабства, по-моему. Вот. Так что здесь та же была проблема. Так вот, мы об индейцах, вот как Джефферсон, гуманист Джефферсон, высылся, что они безжалостные дикари-индейцы, чьи признанные правила ведения войны сводятся к уничтожению людей, независимо от возраста, пола и семейного положения. Ну, здесь сразу грамотные люди, естественно, предъявляют встречные претензии к белым американцам. Например, они говорят, скажем, в Пенсильвании произошла резня примерно вот в то время. Да. Жертвы этой резни – крещеные деловары, индейцы, которые никогда сроду с белыми не воевали. Да. Вот. Но на них около 100 вот этих самых деловаров, в основном женщин и детей, их загнали в два барака и скальпировали. Наши белые цивилизованные люди. Вот, после чего, естественно, там началось восстание и возникла вот эта самая война. Для чего это делалось? Ну, естественно, для того, чтобы индейцев занимать их земли.
Да.
Все очень просто. Вот. Вот такой момент, который остался в этой самой декларации.
Тут опять-таки, вот, будучи на стороне индейцев, вас кто сюда звал? Вот у нас, мы дикие, и методы войны у нас вот такие. Так вас сюда никто не звал. Начнем отсюда. Вы сами приперлись. Диктуя тут свои какие-то правила, захватывая наши земли и прочее, индейцев можно понять. Ну, и при этом, если уж слово «резня» вспомнить из начала, так сказать, беседу, вот по отношению к индейцам с резней был полный порядок.
Вот. Ну, и декларация, конечно, начинается таким известным пассажем. Кстати сказать, Когда один из народов вынужден расторгнуть политические узы, связывающие его с другим народом, уважительное отношение к мнению человечества требует от него разъяснения причин, побудивших его к такому отделению. Пишет. Угу. Правильно, справедливо.
Здраво, да.
Надо
да.
декларировать свои цели, да. так сказать. Мы опять... Мы исходим из той самоочевидности, самоочевидной истины, пишет Джефферсон, что все люди созданы равными и наделены их творцом неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Вот. Для... Он даже объясняет, для обеспечения этих прав и учреждаются правительства. Если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, то народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новые правительства, которые обеспечат людям безопасность и счастье. Вот. Сейчас я возвращаюсь. Здесь, вот, в этом самом документе здесь иногда вот, буквально каждое слово имеет очень глубокий смысл. Иногда несколько смыслов. Иногда там и ложь, и фальшь, и правда, и все на свете. Вот, буквально с миноискателем здесь можно идти по каждому слову, по каждому предложению. Ну, во-первых, прежде всего хочется поддержать идею, что если ты принимаешь решение об отделении, ты должен четко и ясно декларировать, зачем ты это делаешь. Вот. Причем при этом, и американцы здесь могут служить пример, надо апеллировать к сердцу людей, а не к разуму, даже не столько. Надо все-таки к эмоциям. Ты это делаешь не потому, что на тебя хотят напасть, допустим. Не то, что ты против, там, не знаю, однополярного мира или чего-то такого, вот такого-то, да. Ты против того, что эти люди, это правительство и так далее, не оскорбляют твое человеческое достоинство.
Не дают тебе жить счастливо.
Ну, действительно, они нарушают твои естественные права. Твои естественные права. Ведь
я юридическое ПТУ заканчивал. Для меня всегда непонятно, что такое естественные права.
Вот я хочу как раз на этом остановиться. Ведь социальные мыслители 17 веков вот выдвинули это положение естественные права человека. Mm-hmm. Что здесь имеется в виду? Это действительно сегодня важно. То есть, это права человека, которые выше права государства. То есть, фактически, я что имею в виду? Да, государство имеет право на целостность, на то, чтобы не отделялись от него люди. Да, но при условии, если эти права, это государство выполняет определенные обязанности по отношению к конкретному человеку. Вот. Эти естественные так называемые права в разное время по-разному определяются в разных странах по-разному. Вот, скажем, американцы пишут в декларации естественные права, которые выше всего, которые государство обязано им декларировать. Жизнь, свобода и стремление к счастью. У французов было немножко по-другому это. У них, например, было такое положение священное право собственности. Как раз Джефферсон, который тогда находился во Франции, а с ним советовались французы, он говорит, я вам не советую это положение включать, потому что же это за революция, которая не меняет...
Не переделит собственность, да.
Он говорит, так не бывает. Вот. Но французы почему включили это положение?
Скорее, так быть не должно.
А так не должно быть? Нет, так и не бывает. Французы почему включили это положение? Не потому, что они считали это право собственности священным. Потому что они собственность отнимали у аристократов, отнимали у церкви. Они хотели обезопасить буржуазную собственность.
Да.
Буржуазную. То есть, человек купил огромное поместье, если я разбогател, его купил, вот уже все. Это уже мое и руки прочь. Вот это собственность священна.
А какая не священная?
Буржуазная революция. А врагов твоих она уже... Там церковь, там, не знаю, аристократы. Это уже с ней можно относиться по-разному. Да, по-разному. Вот. И если... Вот почему у американцев... Почему? Вот откуда появилась вот эта... среди вот этих естественных прав? Почему американцы такое положение вводят, как стремление к счастью? Какая-то романтика вроде. Что за стремление к счастью? Это как-то звучит абстрактно, что мое естественное право... Государство должно мне гарантировать право стремления к счастью.
Угу.
Да? Вот. А тоже все очень просто и понятно. Это сделано вот для чего. Англичане в разгар этой борьбы могли сказать, ну, ладно, значит, мы отзываем все наши налоги, мы не будем к вам приставать, войну заканчиваем, вы остаетесь частью Британской империи, мир, дружба, все возвращается к статус-кво. И тут американцы бы им сказали, нет... А мы уже не можем быть счастливы в вашей империи.
Шалишь.
Да, вы уже нам такие гадости сделали. Вот я сейчас перечислю гадости, которые формулирует Джефферсон. Он объясняет дальше, что именно, какие именно вины имеет британская колония, империя колонистами. Это очень интересный момент, что именно вменяется этому страшному тирану, в кавычках, Георгу Третьему, этому королику. Значит, вот, короче, жизнь, свобода и стремление к счастью. Это естественные права человека. Ну, в принципе, кстати сказать, этот инструмент, на самом деле, он актуальный, его надо использовать.
Согласен.
Если ты, ну, допустим, возьмем нашу, предположим, Украину, да? Предположим, возьмем, да. Вот оно худо-бедно как-то живет, там, до 13-го года, да. Вот. Какая-то там провинция, не знаю, там, Крым, русская, она, может быть, мучается, но у нее есть свои представители, там, в Киеве, да, с ней советуются, там определено, какие решения принимает парламент, какие в форме всенародного референдума, там, или что-то такое. Есть конституция, которая гарантирует людям минимум прав. Потом приходят какие-то люди и говорят, все к черту. Это самое, нет у вас представителей, мы их там в мусорные баки сажаем, избиваем, дегтем мажем и так далее. Вот.
Зеленый.
Да, русский язык мы отменяем, ваш язык, право говорит на вашем языке. Мы без всякого референдума, например, говорим, что теперь наши враги России, например, мы вступаем в НАТО и так далее, вы ни с кем об этом не советовались. То есть, вы лишаете людям их совершенно естественных прав. Право говорить, они живут на этом, на этой земле поколениями, там, столетиями, они не приехали откуда, они столетиями живут на этом языке. Они никому не обязаны доказывать свое право говорить мысленно на этом языке. Они платят налоги, служат в армии, выступают там в спортивных соревнованиях, с флагом и так далее. Вот набор моих обязанностей. Если вы нарушаете мои права, естественные, тогда извини, я обязан, имею полное право пересмотреть свои отношения с государством. Это полностью вытекает из, можно сказать, из принципов, которые формулирует Джефферсон, идеолог американской и любой другой западной демократии, и другие мыслители того времени, там, философ Лок, там, не знаю, там, Руссо и так далее. То есть, естественные права человека. Над ними, мне кажется, это вещи, над ней не надо. Это надо с уважением отнестись к этому положению, его более активно использовать в правильном направлении. Права человека.
Вот. Ну, извини, перебью. Если смотреть на это здраво, право на жизнь, а кто тебе его гарантировать-то может? Только вот это вот кровавое государство. Потому что как только государство уйдет, на жизнь твою всем плевать, тебе башку открутят в 3 секунды вместе с твоим этим правом, которое выше всего на свете. Только государство с его механизмом подавления и насилия может тебе это гарантировать. Это раз. Свобода. А что такое свобода? Это вообще тут все растекается хорошо. Вот у нас в России свобода. Например, можешь поехать куда хочешь. А в эти страны, например, в замечательные, тебя не пустят. Подай документы, а мы посмотрим, можно тебя пустить или нет. Это они мою свободу ограничивают, раз меня отсюда выпускают, а эти замечательные демократические страны не пускают. Ну, а про счастье, извините, на это можно что угодно натянуть. Я несчастлив могу быть от того, что возле меня в троллейбусе чихнули, не говоря уже о том, чтобы гадость какую-то сказали про мою страну. Как солдатушки-ребятушки нашему царю показали фигу, умрем все до последнего. Вот жизнь, она как-то с этим не совпадает, но как инструмент для манипуляций – прекрасный документ. И обращение к эмоциям, как только тебе к эмоциям обращаются, тебя уже хотят втянуть в какой-то блудняк непонятный. Хорошо написано, да, молодцы.
Написано хорошо. Так вот, и дальше пишет Джефферсон. То есть, Джефферсон, если бы он сейчас... Какой он тогда был? Мы сейчас еще дальше в этом дополнительно убедился. Посмотрел на то, как нарушались права, скажем, жителей, условно говоря, Донецка, например. Да? Угу. Он бы сказал, конечно, ребята, вы что, какое государство, вы чего? Вы имеете полное право оказывать вооруженное сопротивление. Сейчас я к этому приближаюсь. Он говорит...
Как народ. Да.
Джефферсон. Да. То есть, ребята...
Если по отношению...
Ценность государству, правильно, да, действительно, ценность замечательная. Но до тех пор, пока государство обеспечивает права определенные граждан. Ну, после чего вы должны опять заключать новый общественный договор.
Да.
Может, вы хотите в НАТО, все вдруг захотели. Может быть, но тогда, ребята, давайте референдум. А если вы не согласны с этим, тогда извините, вот вы объявили Россию врагом, а я ее не считаю. Хорошо, тогда живите отдельно, например, правильно?
Ну, это без затей. Как только вы начали стрелять из гаубиц по мирным городам, ну, народ имеет право взять в руки оружие и идти вас свергать, козлов.
Да. И вот Джефферсон пишет: да, людям свойственно терпеть, но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий свидетельствует о замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, имеется в виду британским, то свержение такого правительства становится правом и обязанностью народа.
Обязанностью.
Обязанностью.
Да, да.
Да. Кстати сказать, тот же Джефферсон, у нас часто такая формула звучит, что мы исчерпали лимит на революцию, а Джефферсон так не считал. Он говорил, что каждое поколение имеет право на революцию. Ты пришел в этот мир, здесь какие-то правила игры, а вдруг ты говоришь, а с какой, собственно, стати? Почему дети такого-то имеют привилегии по отношению к самому?
Это вот вообще непонятно. Эти лимиты какие-то. Простите, а кто их установил?
Да.
Вот когда от рабовладения переходили к феодализму, это было нормально? Нет. А многие рабовладельцы серьезно пострадали от такого перехода, лишились денег, привилегий и всякое такое. А когда от феодализма к буржуазии там, перевели к монархии какой-то там переходили, ничего? Нет. Это еще не исчерпали лимит революции? А когда от буржуев к коммунизму, вот тут, по всей видимости,
лимит
исчерпали.
На воровство,
да.
Там на загнивание это не исчерпали. Там на казнократство.
Нет.
А вот на революцию
не
могли, исчерпали.
Не
так вот, значит, короче говоря, ну и дальше Джефферсон выставляет на суд человечества факты злодеяний Георга Третьего. Значит, кто такой был вот этот самый король британский?
Упырь.
Георг III, которому выпало несчастье управлять Британской империей в то время. Ну, никто, наверное, из слушателей даже не слышал такого злодея, в качестве злодея, там, Генри VIII, Иван Грозный слышали.
Отпетые, да.
Георг III, он пришел к власти незадолго вот, до этих всех конфликтов, поэтому он не сразу там во все уехал. Царствовал очень долго, там, больше 60 лет. Этот Георг III, при этом он был несчастный человек, он раза три или четыре впадал в безумие, раза три он излечивался, а жизнь закончилась все-таки в безумном состоянии. Это был очень приличный, добрый человек, который не изменял своей жене, это был редкий король, у которого не было ни одной любовницы, он очень любил свою жену.
Точно ненормальный.
Ненормальный, да. Он был такой мягкий, и в принципе он достаточно легко согласился с американской независимостью. Подписал, ну, раз так, ну, давайте разойдемся.
Кемская волна. Да, бери.
Поначалу попытался, потом говорит, ну, ладно. Вот. А людям даже, то есть, никто никогда его в таком отрицательном контексте не слышал. Причем, многие наши, там, не знаю, домохозяйки его жену знают невольно. Ее звали Шарлотта. Эта Шарлотта увлекалась испечением шарлоток, как потом стало. Вот по ее имени были названы эти шарлотки. Быстрые пирожки, пироги вот эти самые, яблочные. Вот это, значит, Георг со своей Шарлоттой и был тот самым тираном, который вот не давал жить американцам, но никак. И мы должны еще и понимать, что Британия, вообще-то говоря, в то время считалась самой передовой в политическом плане и самой демократической страной.
Да, в общем-то.
То есть, если Британия совершала такие злодеяния по отношению, то когда что говорить о других.
Да.
Так вот, Джефферсон начинает перечислять страшные вины британской империи, которые, ну, просто уже делают невозможным пребывание американцев в составе этой империи.
Британской империи.
Значит, короче, этот страшный Георг III препятствовал принятию полезных законов. Ну, это вот так вот. Препятствовал признанию. Как увидеть, что закон полезный, он начинает ему препятствовать. Да. Он созывал законодательные органы, имеется в виду американские законодательные органы, там существовали в колониях свои, там, своего уровня законодательные собрания. Он их созывал в непривычных и неудобных местах, до которых было неудобно добираться.
То есть, глумился.
То есть, просто вообще творил полнейшее что-то такое. Издевался просто над ними, над американскими демократами. Они находились на большом удалении от места хранения официальных документов и так далее. Все это он делал с единственной целью просто над ними издеваться, брать их измором и просто подтверждать его там какие-то акты. Он неоднократно распускал палаты представителей, то есть вот местные законодательные собрания, которые превышали свои полномочия, он имел право их распустить и избрать новые. Но, вообще-то говоря, в других странах вообще не было никаких палат представителей в то время. То есть, они у них, по крайней мере, были хотя бы.
Да.
Вот. Он отказывал в принятии закона, короче говоря, мешал эмиграции, затруднял американцев выделение новых земельных участков. Опять лукавство. мешал им у индейцев захватывать земли. Распространяться на Запад.
Но если они не люди и дикари, то что на них смотрят?
Ну, как сформулировано, да, хорошо. Мешало выделению земельных участков американцев. Декларация независимости. Знаменитый гуманистический документ. Он присылал к нам сонмище чиновников, чтобы притеснять народ и лишать его средств к существованию. Это вообще, по-моему, ни в каких ворота не лезет. Вот прямо брали вот тех, кому кто может помешать, вот туда и слали. То есть люди, конечно, приезжали, чтобы какие-то денежки там собирать, выполнять законы, чтобы пошлины люди платили, там, контрабандистов ограничивать и так далее. Пожить хорошо, лобби кушать. Ну, то, чем занимаются все.
А вот, например, Швеция, когда все крестовые походы закончились и все уже переподелили, поздно было бежать в крестовый поход, шведы организовали крестовый поход в Финляндию, например, где жили дикие финны, и 600 лет из них тупо кровь пили изо всех сил. Никаких представительств, ничего. 600 лет. Это мегацивилизованная европейская держава. Все хорошо, все прекрасно, у них замечательно. Самых и всех своих дураков, алкашей и дебилов всех отправляли руководить финнами, потому что в Швеции такие не нужны, у нас тут все хорошо.
То есть, он просто цепляется к нему, к этому
Георгию. Конечно.
Он просто, ну, там дальше будет еще. Там. Он в мирное время содержал у нас постоянную армию без согласия наших выборных представителей. Ну, эта армия немножко им помогала, мы помним.
Немножко земли завоевала, да.
Немножко земли завоевала, там от индейцев защищала, от французов и так далее. Вот. Он расквартировывал в колониях крупные соединения вооруженных сил.
Ну, собственно. Каков подлец.
Почему бы Чубин освобождал, значит, от наказания военных, которые совершали там правонарушения.
Вот, вот какая-нибудь американская база в Южной Корее, там примерно то же самое.
Да, ну там, да, конечно, американцы. Как там кто-то совершил правонарушение, его сразу отдают местным властям,
да,
чтобы они их не могли расправу. Да, никак они их не это самое. Вот. То есть, те, кто там совершал преступление в Афганистане, например, они талибам отдали всех, правильно, американцы?
Конечно. Ну, на справедливый, так. Справедливый. На справедливый шариатский
суд. Он способствовал
сокращению. У них даже, извини, перебью, у них даже больше. Есть такая организация, Международный уголовный суд, который пытался расследовать преступления американской военщины в Афганистане, Ираке, там сразу всем прекратить, блин. Всех отключили от виз, мастер-карты, даже на таком базовом уровне. Сейчас вы тут засудитесь, ёлы-палы. Это наследники Декларации независимости.
Он способствовал сокращению Георг III, значит, продолжает Джефферсон перечислять его преступления перед американским народом, способствовал сокращению нашей торговли со всеми частями света. Облагал налогами без нашего согласия. Ну, просто человек уже, я не знаю, там сидел вот так вот, думал, что бы такое еще такое написать? Да, приписать тогда уже просто вот прямо, я не знаю, чтобы просто отделиться вообще в любом случае от них. Отправлял жителей колоний за моря с целью предания их суду за приписываемые им преступления. То есть, имеется в виду, если человек совершил в Америке преступление, американец, естественно, они его не будут судить. И его отправляли судить в Англию более каким-то справедливым судом, например. Да?
Ну, тут, например, надо бы разобраться, что ты совершил. Местечковое преступление или имперско-федеральное? Где тебя судить?
Грабил нас на море, опустошал наши берега. Но это уже речь идет о времени, ну, уже тогда война уже начиналась. Бостон, имеется в виду. Грабил нас на море. Это 1976 год, то есть еще основные действия впереди, да, но уже там и поход был, так сказать, в Конкорд за вооружением и прочее, там, да. Сжигал наши города, лишал наших людей жизни. Ну, видимо, имеется в виду, сжигал наши города, это когда англичане пришли в этот Конкорд за оружием, да, и там начались какие-то грабежи, обыски, то этот город сгорел там в результате, да. Может быть, это имеется в виду. Вот. В настоящий момент он посылает к нам большую армию иностранных наемников, да, там немцы были разные, чтобы окончательно посеять у нас смерть и установить тиранию. Он туда посылал это все для того, чтобы там установить тиранию какую-то.
И посеять смерть.
Да, вот в колониях. Какая там тирания страшная он хотел установить. Значит.
Все в лесу сидят.
Подстрекал нас к внутренним мятежам, это мы уже говорили, внутренним мятежам. То есть, он обещал освобождать рабов, свободу обещал.
Кстати, замечу, там рабы-то далеко не все черные были. Там ирландцев, да, например, море было.
Ну, это, может, чуть раньше, может быть, не знаю. Но тогда тоже, да. Вот. Это мы уже говорили. Подстрекал нас к внутренним мятежам и пытался натравливать на жителей наших пограничных земель безжалостные дикарей индейцев, чьи правила ведения войны сводятся к уничтожению людей, независимо от возраста, пола и семейного положения. В ответ на эти притеснения мы каждый раз подавали петиции, составленные в самом сдержанном тоне, и лишь в ответ следовали только новые несправедливости. И вот он делает резюме об этом Георгии III кровожадном, который все вот эти чудовищные, так сказать, кары египетские на них, на американцев напустил. Резюме, значит, он, что государь, характеру которого присущи все черты, свойственные тирану, не может быть правителем свободного народа. Вот.
Но это кому угодно применить можно.
Ну, да. И далее он говорит, что наши британские, так сказать, британцы, которые были нам братьями, оставались при всем при этом, оставались глухи к голосу справедливости и общей крови. Это вообще вот так вот думаешь. Вот жил бы он о ком, вот если брать нынешний с собой, он о ком пишет. При этом наши, он пишет, может быть, о людях, скажем, жили в Донецке, да, и когда вот их бомбили, да. И вот, а наши бывшие братья оставались глухи к голосу справедливости и общей крови нашей, когда все это происходило. Да? Поэтому мы вынуждены признать неотвратимость нашего разделения и рассматривать их, англичан, как рассматриваем остальную, то есть относиться к ним как к остальной части человечества. Это враги в военное время и мирные в обычное время. Вот. Поэтому с уверенностью в поддержке Всевышнего, он Всевышнего призывает в помощь, и по воле народа колонии, значит, они заявляют о полной независимости штатов от британской короны и клянутся друг другу поддерживать, оказывать, так сказать, настоящую декларацию своей жизнью, своим состоянием и своей незапятнанной честью. Вот так заканчивается вот этот документ. Но ему, безусловно, нельзя не отдать должное, так сказать, в страстности, в темпераментности. Да? Люди, конечно, были убежденные. Вообще заниматься пропагандой должны убежденные люди. Вот убежденные люди. Конечно, не важно даже, что он говорит. У нас, конечно, это, ну, я не знаю, просто какая-то болезнь, не знаю, там, старая, длинная, что у нас дело пропаганды поручать каким-то, я не знаю, там, ну, жуликам, скажем так. Вот люди, человек умеет, там, владеет какими-то там, работой с сетями, например, вот он ответственный за пропаганду, потому что он знает, как внедриться, там, какие-то паблики, что-то рассылать, какие-то вирусы и так далее. Вот он, он поработал, потом пошел и предал тебя со всеми потрохами.
И пошел на ту сторону работать.
Да, и пошел. И так и будет. Сейчас вот недавно был пример, там, не хочу фамилию называть, вроде бы какую-то там бывшую, там, так сказать, тетку информационно назначили какой-то ответственный пост за пропаганду. Как такое может быть вообще? Да пусть она там, пусть она на каких-то там пособных работах, если она владеет какими-то технологиями, ну как это можно? Этим должны заниматься убежденные люди. Убежденные.
Отбирать их должен первый отдел.
Да. И этому, конечно, вот этот документ, тут есть чему поучиться. То есть, в данном случае, вот эта декларация независимости, как мы уже говорили, что, конечно, действия надо обосновывать. Причем обосновывать, даже апеллируя, опять-таки, может быть, не к разуму или не только к разуму, а все-таки к эмоциям людей. Да, дипломат это выступает с одной позиции, вопросов нет. Военные выступают с другой позиции. Но если ты политик...
Как гражданин Жириновский, царство ему небесное.
Да.
Вот
да.
Орал не пойми чего, все в восторге.
Да. Вот мы ведем это, условно говоря, в данный момент конфликт с теми. Почему? Потому что эти люди нарушают наши права. Они лишают нас языка. Они нас убивали. Они были, если пользоваться словарем Джефферсона, да, они были глухи к нашим страданиям. Да, было на нас наплевать. Они лишили нас самых естественных прав человека. И так далее. Вот поэтому мы с ними больше не можем, не хотим иметь никакого дела с этими людьми. Не можем просто. И не надо нас туда заталкивать в эту среду. Они лишили нас героев. Они оскорбляют наших предков и прочее, прочее, прочее. Поэтому, а не потому, что кто-то где-то там какие-то строит, там, не знаю, укрепления, то ли хочет напасть, то ли никто. Это, конечно, все правильно.
Но конечно,
это
правильно.
Среди военных
но
надо
не
говорить.
Дойдет.
Но
нет.
Для людей, людям надо объяснять так, надо говорить, почему мы это делаем. И, то есть, конечно же, если бы вот представить, что в то время, если бы во время борьбы за независимость параллельно велись какие-то переговоры между Британией и американскими колониями. Да? Можно представить,
узнать,
как на это реагировали бы Джефферс. Я уж не говорю о сынах свободы, которые бы там
поговорили
бы с этой публикой. Вот. Короче говоря, я думаю, что эту тему еще и другие специалисты могут продолжить. Это исключительно интересно. Я даже сам сказал далеко не все, что я бы хотел высказать на эту тему. Но это очень современная штука, по-моему.
Пара моментов. Да. То есть, во-первых, это я со своей рабочей крестьянской точки зрения. Это образованные люди. Это, во-первых, те, кто писал это, эту самую декларацию. Это, возможно, адвокаты, которые имеют практику выступления в суде и понимают, что они делают, что они говорят и как к населению надо обращаться. Тут любое слово найдет безусловнейший отклик. Это мы тут сидим, цинично разбираем, а если вот обращение к публике, то все же правильно говорит, ты послушай, все правильно, гад какой, за океаном засел, надо немедленно избавиться. Это образованные люди, это раз. Второе, я так подозреваю, что для декларации подобных вещей должны быть организованы некие общины. Я не знаю, как там, вопросом не интересовался, как там в Америке, это что-то церковное или что-то гражданское, но это люди должны быть объединены, где они, можно сказать, единым фронтом выступают и говорят подобные вещи. У нас пока что в рамках, так сказать, самоорганизации общества, как мне кажется, ничего подобного нет вообще. Попытки затащить в это дело православие, оно для меня какое-то странное. Религия, она другим занимается. Вера, она не про политические декларации. И аятолла Хомейни у нас пока что не образовался, и я так думаю, что и не образуется. Хочется надеяться. Но какие-то общественные эти объединения нужны в обязательном порядке, где граждане могут, например, если некий талантливый адвокат с опытом выступления перед публикой сочинит, я не могу сказать, нечто подобное, но именно нечто подобное надо.
Приложим.
Задекларировать, вот, что вы с нами делаете, чего мы хотим и к чему мы идем, на мой взгляд, в обязательном порядке. Это же все как на небезызвестном цивилизованном Западе любят. Вот тебе, дорогой друг, вот это народ сказал.
По-моему, вот этот документ в своем первоначальном таком звучании, вот Декларация независимости, он просто бьет по основам сегодняшней пропаганды так западной, точно, направленной против, вот,
да,
против,
да, да,
войны,
да,
на Донбассе, правильно? Ну, просто подрубает. Потому что те вины, которые он буквально там натягивает этому несчастному Георгу Третьему, они, да, идут ни в какое сравнение с теми преступлениями,
что происходит,
которые
сейчас
там совершались, да, против населения. Государства, против частей своего населения.
А при этом вы еще все это поддерживаете. Это вы снабжаете вот эту противоположную сторону оружием. Это вы их обучаете этим оружием пользоваться. Ваши спецслужбы им помогают. Ваша разведка. Ваши спутники смотрят. Вы там советы даете непрерывно. Но как же так? Как же так? А как же ваша декларация независимости?
То есть люди отбросили всю гуманистическую часть своей истории, великую, действительно же, величайший, великий документ, безусловно, один из величайших в истории человечества. Всё гуманистическое содержание они отбросили. То есть осталась только империя, полицейская империя, которая только следит. Кто бы там ни вылез и где-то не оказал какую-то конкуренцию, как только это появляется, это уже враг. Это не конкурент, это враг. Надо его сдерживать.
Да, да,
только,
да,
так сказать, империя, всемирные жандармы и прочее. Вот что осталось фактически сегодня от Америки. Я бы в пропагандистском плане, будучи я дипломатом, я бы американцам напоминал: ребята, вы половину, лучшую половину своей истории сейчас просто предали фактически.
Не хотите почитать? Да.
Да.
Было бы интересно, да. Познавательно. Познавательно, да. Есть над чем задуматься. Текст есть в сети. Книжку можно приобрести, я так думаю, да, которую вначале упоминал.
Ну, она, я думаю, не какая-то уникальная. Это просто, да, то, что просто она основательная,
ну,
глубокая.
Познавательно всегда полезно ознакомиться хотя бы поверхностно. Не знаю, насколько она глубокая. Я, например, ничего не знаю. Мне все интересно было бы. Ссылки под роликом. Спасибо, Сергей. Заходите к нам еще. На сегодня все.